Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. На этой неделе я получил письмо от одного человека, ну, я не буду говорить, кто, который мне задал вопросы по одной из наших застольных бесед. И я человеку ответил, но я подумал, что, наверное, подобные же вопросы могли возникнуть и у кого-то другого. И поэтому я решил как бы в расширенной форме провести на них ответ, вот, ну, такое занятие. Потому что беседы, они, конечно, совершенно не догматического плана, а тут я больше хочу привести выдержки и ссылки на латинское слово для того, чтобы дать такой расширенный ответ на вот эти недоуменные вопросы. Вот я сейчас зачитаю это письмо от этого человека. «Прошу прощения, но в застольной беседе от 6 ноября этого года у вас промелькнула одна спорная, на мой взгляд, идея о том, что люди меняют души в течение своей земной жизни. Если принять эту версию, что называется, без уточнения, то получаются такие, на мой взгляд, логичные выводы. Человек, скажем, 40 лет не может быть в ответе за то, что он натворил в 18 лет, вне зависимости от того, покаялся ли он в том или нет. Если человек, женившийся в 20 лет, встретил свою, как он сам считает, любовь всей своей жизни, и в 50 лет он может надеяться на то, что развод с предыдущей женой ему не будет слишком меняться в вину. Третий вопрос. Куда девается душа того, кем я был, скажем, в 10 лет? Это мне интересно в свете того, скажем, когда умерший супруг на небесах ожидает свою половинку, тело, которое продолжает жить на земле еще многие десятилетия. И еще в этой беседе на 14-16 минуте прозвучало: душа – это то, что вообще безличностное, а духовное – это то, что больше связано с нашей личностью. Что это означает? Говоря о главенствующей любви человека, вы имеете в виду главенствующую любовь всей его земной жизни или в каждый новый период ее этой жизни? И где здесь место душе, каково ее отношение, взаимоотношение к главенствующей любви? Ну, прежде всего, наверное, надо определиться с терминологией. В латинском слове, когда говорится «дух», то имеется в виду то, что образуется в порядке восходящей последовательности от, или, скажем, внутри сознания человека, и что несет на себе четкий отпечаток его индивидуальности. Я не буду говорить личности, а именно индивидуальности, потому что, ну, дальше постараюсь пояснить, в чем дело. А душа – это то, что его оживотворяет. Это небесная и духовная степень его сознания, которая, если вы возьмете 7 степеней бытия, проповедь была показана, у человека мертвого или же современного, нам, человека падшего, принадлежит в нем ангелам духовным и небесным, а фактически принадлежит к нем единому Господу. То есть она тоже, она его оживотворяет, она несет отпечаток его индивидуального, но к его личностному она имеет гораздо меньше. Она порождает его личностное, но она, опять же, я повторюсь, как это говорит латинское слово, степень духовная и небесная в нем принадлежат исключительно единому Господу. Вот если в человеке открывается небесная степень сознания, то она в нем принадлежит ему. Но это все равно его дух, а не душа, потому что душа – это то, что лежит в более высших степенях. Духовная степень в человеке открывается, в человеке гения духовного, через Господа. И она принадлежит в нем исключительно Господу. А вот у людей небесных, когда у них природное было возвышено до небесной степени, у них природное волительное было чистым, потом оно было превращено в небесное волительное. И по этой причине они имели свое собственное чистое небесное волительное. И поэтому можно сказать, что они были как бы воплощениями живой души в ее небесной степени. А вот человек падший, в нем не открыта не только небесная, но и духовная степень. Особенно если на нем не произошло, в нем не произошло процесса преобразования и возрождения. И тогда он чисто телесный, чувственный, плотский, который в латинском слове называется человеком мертвым. И он фактически и есть человеком мертвым, потому что жизнь в нем принадлежит ангелам в степенях небесной, духовной и духовно-природной, а не ему самому. И он служит лишь средством жизни ангелов, потому что, как мы с вами уже говорили об этом ранее, человек есть орган или же орудие жизни. И если в нем он сам не является органом и орудием своего собственного небесного или же духовного, то он, соответственно, служит орудием для духов. И его собственная жизнь служит орудием для адских духов. А ангелы используют его жизнь, о чем это будет сказано дальше, для того, чтобы осуществлять связь нисходящей и восходящей последовательности. И фактически ангелы используют его для своей собственной небесной жизни. И единственный смысл его существования, тогда я имею в виду смысл в общем порядке творения, что он служит им эдаким, так сказать, ну, теми ступнями, которыми они ходят по нижней земле, но благодаря которому они всем своим существом, всем своим телом, головой живут в своих небесных чертогах. Человек мертвый – это вот как тот вариант, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. Он используется именно как орудие для жизни других, и он никуда не может от этого деться. Потому что если ангелы не будут через него жить, он вообще не будет иметь жизни. Но он существует тогда не для своей жизни, а для жизни ангелов. И поэтому по завершении своего использования он канализируется, то есть уходит в преисподнюю. Преисподняя – это фактически канализация душ, которые не могут быть в мире духовном использованы для более высоких служений. Это вот как в желудке, когда человек ест пищу, и все несъедобные или же ядовитые части уходят в кишечник, а потом извергаются из организма. И вот ад – это и есть вот эти вот извержения, как бы. Мир, согласно латинскому слову, это желудок. Мир природный. А мир духов – это вот эта вот толстая тонкая кишка и ректальное отверстие, а из него это извергается под ноги этого большого человека небо, как дерьмо всякое, и оно уходит в удобрение. Оно служит удобрениями, потому что через него поддерживается жизнь людей в мире природном, их собственная жизнь. Они как, ими как бы удобряется почва, то есть создается та основа, из которой возникают формы жизни человека мертвого. Ну, и это как раз тот вариант, когда на хорошо удобренной дерьмом почве очень произрастают там вкусные фрукты, овощи, розы. То есть в чем польза удобрения вот этого дерьма? В том, что она дает, удобряет почву для произрастания вот этих вот полезных и приятных растений. Вот, я думаю, что вопросы вот у нее вызвало. Я упоминал, я процитировал стих Гумилева. Вот отсюда, наверное, вот возник вопрос о том, что, ну, что-то, почему нет индивидуальности души. Вот у Гумилева есть такое стихотворение «Память» в сборнике «Огненный столб». И полностью эта цитата звучит так. «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под усцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня». То есть вот отсюда возникает четкое впечатление, что это как бы есть общее тело, а в каждый период пространственно-временного сингулярности у него есть своя отдельная душа. И это, честно говоря, недалеко от истины. Но тут же вот заметьте, память природная и память внутренняя – это то, что связывает все эти души, так сказать, моментальные в единое целое. О чем мы с вами будем вот сейчас дальше говорить. Именно через память. Потому что если бывают такие случаи, вот человек потерял память, знаете, стукнулся головой, он не может ничего вспомнить. Для него не существует прошлого, для него еще не существует будущего. И он, причем он не теряет такие, ну, как бы бытово-социальные навыки, он не превращается в младенца, пускающего слюни. Он, у него сохраняются вот эти навыки механистического плана. Он может кушать, он даже может работать с каким-то гаджетом. Что-то может смутно вспоминать. Но он не может вспомнить никто, нигде он живет. Ему как в этом смысле приходится все осваивать заново, как человеку, который свалился с Луны в это тело и пытается в нем как-то жить, пользуясь навыками этого телесного, тут сохранившимися. И вот это вот очень яркая, выпуклая такая иллюстрация к тому, что на самом деле каждый момент нашей жизни нас обитает вот эта совершенно другая душа. Но она в единое, это знаете, как вот в мускуле. В мускуле есть множество волоконец. И каждая по себе волоконца это как бы отдельный мускул. Но вместе они образуют вот этот большой мускул, например, бицепс. И они все в унисон сокращаясь, создают впечатление, что этот мускул как бы есть само это единое волокно. И оно где-то, в общем-то, так и есть. Но в то же время каждое волоконце, оно живет само по себе. Хотя оно получает от целого там, питательные вещества, от этого все. Но оно не очень связано с другими волоконцами, хотя оно связано, во-первых, через подобие, и, во-вторых, от участия в общем органе, в общем действии и так далее. Вот точно так же, как и органы у человека. То есть почка работает сама по себе, мозг работает вроде сам по себе, желудок работает вроде сам по себе, но вместе они образуют эту самую симфонию единого целого. Вот у человека можно вырезать почку, и она какое-то время еще будет жить, ее даже можно пересадить другому человеку. Если она там приживется, то она там дальше будет жить. Но когда она находится в едином организме, она участвует в создании вот этого тела, и человек не чувствует себя отдельно, как он состоит из частей, там, почки, легких и так далее. Он себя чувствует как единое тело. И пока этот орган не начинает сбоить, там, болеть или так далее, он даже не задумывается, что у него там есть. Он живет общими целями своего направления. Он не контролирует выделение каких-то секреций у себя, каких-то этих. Это все происходит помимо его сознания. Вот как человек в поезде. Поезд его везет, а он только выбрал поезд, чтобы знать, куда ехать. Вот точно так же и с душами. Они образуют некое единое целое, совместное, вне пространств и времен. Но в каждом пространственно-временном континууме находится совершенно отдельная душа. И если она через память сможет проанализировать. Это что такое?
Отбой.
Отбой. Тревоги, да? Ага. Если она через память сможет проанализировать ту душу, которая была вот в 10-летнем возрасте, то она иногда будет смотреть на это как с большим отвращением, чем на, скажем, другого близкого ей человека. И тем не менее, это составляет собой некое единое целое, и оно служит основанием для существования единого, я бы это назвал так, потока сознания. То есть человек – это поток сознания. Но попытка в этом потоке выделить какую-нибудь часть, вот знаете, когда вот есть река, она течет, и она тысячелетия может течь по одному и тому же руслу, но если вдруг ее перегородить и образовать озеро, то озеро очень быстро начинает зарастать, рано или поздно оно превращается в болото. Вот так вот попытка отделить одну душу, ну скажем, одно состояние души от другого состояния души, это попытка вот выделить озеро из вот этого единого потока сознания, единого потока души. Но опять же, вот когда человек пытается себя абсолютизировать, сказать, что вот я есть вот это, вот мое сиюминутное состояние, оно является частью единого потока. Вот и в потоке, вот как вы можете определить, вот каплю в потоке, где кончается одна капля и начинается другая капля. Это все будет чисто условно. И в мире природном именно память, вот как вода была там, скажем, в водопроводе, вот мы ее взяли в стакан, да, и мы можем сказать, что вот есть там определенный маленький объем воды, а в другом стакане другой объем воды. Вот эти стаканы и есть вот эти вот сосуды памяти, которые как бы из общего потока духовного, образующего единый дух, причем этот единый дух, он не является самостоятельным существованием, вот полностью отделенным от других духовных потоков. Все наше человечество, вспомните, говорится, перед Господом, как единый человек. Всякое сообщество, как единый человек. Как отделяется один ангел от другого ангела? Как индивидуальная личность? Нет. Вспомните, как это было сказано в латинском слове, что ангел глядит на ангела, и он видит его как индивидуального человека, ну, ангел другого, но воспринимает его как представительность по соответствию определенного служения. Он не выделяет его личностность. Вот это вот именно свойство привязанности к личностному, это свойство человека падшего. Ангелы не выделяют этого личностного. В каждом ангеле присутствует чувство своей личностной духовного проявления, но при этом слитности с другими, так сказать, членами своего сообщества. Он не чувствует отделенным себя от них личностностью, а он чувствует себя выражением общей личностности своего этого духовного сообщества, но частным выражением этой вот самой личностности. Поэтому и говорится, что ангелы не мыслят по пространственному, по временному и по личностному. Для них личностность – это только инструментарий проявления единого целого. И они не пытаются как-то отделить ни по пространству, ни по временам. Что вот да, это моя личность. Да, тут кончилось. Для них личностность – это то, что было до их времени. И личностность – то, что будет после их времени. И личностность вдруг в сознании другого ангела, потому что этот другой ангел порождает его сознание. А он порождает личностность этого другого ангела, и они вместе составляют единое целое, то есть человека вот этого данного духовного сообщества. А все вместе они составляют человечность большого небесного человека. Вот в свое время буддисты немало потрудились над разрушением вот эти, они как бы изучали личностность, и они в результате пришли к идее о ложной личностности, которая выделяется из общего потока. Но это другая тема. Может быть, мне поэтому легче было увидеть в небесном учении веры все, что связано с безличностного индивидуальности каждой человеческой, потому что я в свое время прошел вот эту вот, ну, школу хорошего буддизма, то есть исследование своего сознания. Но латинское слово написано так, что там оно же обращается к людям христианской эпохи 18 столетия. То есть людям, предельно озабоченным поиском своего личностного и убежденным в существовании своего личностного, в том, что они живут сами от себя, что каждый из них есть некое уникальное порождение некоего своего внутреннего сознания, отсюда эти идеи монады и так далее. Но там, обращаясь и говоря часто в видимостях восприятия таких людей, к которым вот Господь обращался через Сваденборга, там есть и многое другое, которое говорит совершенно противоположное, и более того, объявляет это ощущение личностного, собственного личностного, видимостью, которая превращается в ложное, если она подтверждается как реальность. И вот сейчас мы будем на эту тему дальше говорить. То есть сознание человека образуется совокупностью ассоциированных с ним духов. У человека меняется, то есть всякое его побуждение есть какой-либо индивидуальный дух, и все его помышления – это как бы формы его побуждений, те, которые в его помышлениях эти побуждения принимают. То есть они принадлежат в нем духам, связанным с ним. И у человека меняется все время та совокупность духов, которая связана с его сознанием в каждом конкретном пространственно-временном срезе его природного существования. А поскольку сознание в каждый пространственно-временный момент это его существование генерируется этой совокупностью, или скажем так, как скажем, генерируется ток во вторичной обмотке трансформатора, током, проходящим по первичной обмотке, то поэтому у человека полностью и меняется и сознание в каждый конкретный момент. Это не видно лишь потому, что эти изменения происходят в определенной когерентной связи. То есть, вот, например, если в трансформаторе, допустим, идет ток там, напряжением в 12 вольт, а потом пришло в 300 вольт, то может наступить пробой, резкий скачок, возрастание ЭДС, которое будет сопротивляться, может сгореть оболочка. А когда изменение плавное, там, как колеблется 12 вольт плюс-минус 10 милливольт, и даже если оно постепенно нарастает, то в результате на вторичной обмотке может быть уже и 300, когда на первичной станет 300. Но это будет восприниматься как нарастание только в первичной обмотке самостоятельное, да, постепенное, плавное. И если ток, допустим, одной частоты, то тоже не будет. Вот все именно потому, что эти поток, он связан как бы в едином течении, то человек не замечает смены духов, которая происходит рядом со своим сознанием. И он, для него это изменение его индивидуального восприятия происходит плавно. В отличие от тех случаев, например, знаете, когда у человека раздвоение, расстроение сознания. Вот когда у него полностью меняется личность. А такие случаи есть, и они медицински описаны. Вот сейчас он один человек, а через какое-то время совсем другой человек. А просто другая совокупность приблизилась и воспользовалась теми же принадлежностями памяти человека. И, соответственно, поэтому кажется, что в этом теле поменялась личностность. Сознание. И она так радикально меняется, что это совсем другой человек. Но потом этот возвращается. То есть вот эти вот случаи показывают, что тело человека может использоваться разными личностностями. Но его собственная личностность, даже если она вытесняется другой личностностью, все-таки всегда остается, пусть подавленная. И когда человек умирает и происходит опустошение, то в духовном мире все же эти личностности не смешиваются между собой. Именно вот то, что их проявление, вот одна личностность, когда она проявилась в теле у человека со сдвоением личностности, она не знает и не помнит ничего предыдущего о своем соседе. Это значит, что они никогда не будут смешаны, и в том мире каждая пойдет своей дорогой. Они не образуют единую человеческую личностность. А единая человеческая личность образуется, когда эта смена происходит плавно, постепенно. Вот отсюда возникает видимость через память и преемственность. Что я это то же самое, что я было в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет. Хотя на самом деле это только видимость. Но человек природный есть именно, собственно, железо этого трансформатора. И к нему присоединяются духи, которые именно соответствуют качеству или же спецификациям этого железа. То есть природным наклонностям его сознания. Поэтому качество духов может изменяться только с изменением качества этого железа. Если оно не меняется, то все эти изменения лишь вариации на темы его господствующей любви, которая хоть и определяет общее качество его индивидуальности, но отнюдь не является составляющей его личностного природного сознания, ибо является суперпозицией совокупного влияния побуждения всей общности духов, генерирующих его сознание в данной пространственно-временной сингулярности. То есть почему кажется, что господствующая любовь, скажем, час назад та же самая, что и сейчас? Просто потому, что осталась сингулярность духов такая же, или она не изменилась сильно? А почему господствующая любовь, например, в 10 лет может казаться другой по сравнению с господствующей любовью в 20 лет? Она может быть и не другой, опять же, подчеркиваю, потому что когда меняются духи, меняются более внешние духи. То есть в молодости более внешние духи одни, в старости, допустим, другие. А господствующая любовь может так и остаться и определять всю существовало качество существования человека от его младенчества и до его смерти. А может и нет, о чем мы поговорим дальше. И вот как этот механизм описываем в латинском слове. Духи всегда присутствуют у человека во внутренних степенях раздельных его сознания. Злые духи – его злом, сущим волю у него, и добрые духи – в добром сущем воле у него. И они пребывают у него в его помышлениях и побуждениях. Если бы духи и ангелы были бы отняты от него, то он попросту не смог бы жить. Именно посредством духов и ангелов человек и обладает сообщением и соединением сознанием своим с миром духовным, без чего он не мог бы иметь совершенно никакой жизни. Духи, присутствующие у человека, меняются, соответственно, присущим ему в каждый данный момент побуждением его любви. То есть это как, опять же, почему трансформатор. Если тока нет в обмотке первичной, то тока нет в обмотке вторичной. То есть, но тут еще почище, потому что когда исчезает ток, то хотя бы трансформатор остается. А если бы от человека отсоединились все те духи, которые находятся во внутреннем его сознании, в раздельных степенях, то исчезла бы, вот как в телевизоре, когда выключили питание, исчезла бы и картинка реальности, которую окружает человек. Потому что то, что он видит как свою реальность природную, на самом деле это влияние представительностями по соответствиям совокупности тех духов, которые как бы собраны вот в эту единую сингулярность. Вот все, что мы видим, все эти предметы и так далее, это лишь представительности по соответствиям находящихся в нашем сознании духов, которые присутствие мы воспринимаем в виде неких чувственных образностей в пространстве во времени, где пространство и время тоже лишь определяют определенного рода качество присутствия этих духов. Если бы не только предметы, но и то, что мы воспринимаем как пространство и время, в которых они расположены. То есть исчезло бы все. Но, опять же, нижние духи могли бы остаться, а исчезло бы соединение с ангелами. Это вот как описывается в книге «Приглашение в новую церковь», когда у адского духа было отнято небесное влияние, или же Святой Дух, то он лежал как мертвый. То есть это получается, трансформатор бы остался, а ток в обмотке исчез, он был бы мертвый, на клеммах никакого напряжения, то есть никакой жизни. Дух лежит, этот адский, у него, и точно так же было бы у человека, если бы произошло его соединение с ангелами, но осталось бы соединение с более низкими духами. Но опять же, эти духи у человека меняются постоянно, хотя и про изменения эти достаточно плавные. Как дальше говорит латинское слово, одни и те же духи отнюдь не остаются постоянно с человеком, но меняются согласно изменениям состояния сознания у человека, или же состояния его побуждений, или же его любви и цели, которым онные любви и побуждения у него стремятся, когда прежние побуждения и любови от него отнимаются, и новые приходят им на смену. В общем, с человеком пребывают совершенно такие же духи, как и он сам. Человек сам привлекает к себе духов из ада, соответственно, с жизнью своей. Адские духи пребывают в любовях человеческой соби, или же в любви собственного исключительно ради собственного и чувственного исключительно ради чувственного, что, собственно, и составляет жизнь современного или же мертвого духовного человека. Духи входят у человека во все принадлежности его памяти, через принадлежности памяти внутренней, принадлежности памяти природной или же внешней. Ангелы же пребывают в тех стремлениях, из которых и посредством которых человек думает, произволяет и действует именно таким вот, а не коим иным образом. Вот тут четко показано, что духи соединены с принадлежностями памяти. Через памяти внутренней и памяти внешней, и вот через это в чувственные влияние этого соединения, чувственного восприятия, и возникает ощущение наличия собственного тела, которое находится в пространстве во времени, какой-то там пространственно-временной вселенной, в которой есть неподвижное пространство, в нем происходит изменение по временным прогрессиям. Это вот то, что образует сам трансформатор, саму эту обмотки. Но жизнь приходит к человеку только от ангелов. Именно ангелы определяют цели его жизни. Даже если, проходя через злых духов, эти цели обращаются в свою противоположность. Это, например, ангелы хотят, они стремятся к любви через его состояние. А когда и они, естественно, стремятся к любви высшей, абсолютно вечной, скажем, любви между партнерами, вот, мужчиной и женщиной. И ангелы стремятся к супружеству, а когда это проходит через злых духов и входит в побуждение человека, оно обращается в стремление исключительно к чувственным наслаждениям, которые порождают все виды блудов, все виды, так сказать, прелюбодеяний и так далее. Но стремление, побуждение, цели, действия задают именно ангелы в своих основах. И вот как это объясняется дальше? В книге «Духовный дневник» Сонненбах делает такую запись. «Ведают ли ангелы, что именно происходит именно сейчас в мире природном, я не могу подтвердить. Ибо то, что восходит в сознание у человека через духов, пребывающих в мире духов, оное настолько при этом видоизменяемо, что в результате становится чем-то совершенно иным в сознании у ангелов. То есть, с одной стороны, ангелы формируют его цели, побуждения и так далее, в последовательности нисходящей. А в последовательности восходящей это возвращается к ангелам через действие. То есть ангелы побуждают человека к действию, человек совершает действия согласно своему качеству, хорошие или плохие. А ангелы этим живут. И они живут, как ни странно, и его действиями плохими, и его действиями хорошими. Для ангелов это особой разницы не составляет. Это вне всякого сомнения происходит, дабы ангелы не были бы потревожены в их небесных услаждениях. Ибо существует соответствие всего сущего в различных раздельных степенях сознания, благодаря чему состояния сознания природного, каковы бы они ни были в самих себе, могут быть обращаемы у ангелов исключительно в небесное услаждение посредством разнообразнейших соответствий в промежуточных раздельных степенях сознания, посредством чего Бог Мессия и управляет всем сущим в тварном сознании, которое, я подчеркну, является единым. Человек, так сказать, природный, составляет самое нижнее подножие этого сознания. Но в нем одновременно, в нем и через него живут и духи, и ангелы, и все это составляет собой единую жизнь и единую реальность, только в раздельных ее степенях. Но человек видит только нижнюю раздельную степень этой реальности, ангелы видят только высшую раздельную степень реальности, или же ее, так сказать, небесное или духовное, которое не относится к человеческому личностному, хотя относится к его индивидуальному потоку жизни. И действительно, из чрезвычайно беспорядочных и возмущаемых злами и ложности воображения сознания, как у всякого человека в отдельности, так и от совместного множества людей, могут быть посредством преобразования через соответствие по мере возвышения в степенях раздельных сознания, как бы производимы совершенно отличающиеся от изначальных состояний сознания у человека представительности наслаждения небесного. И это может быть также подтверждено и практически, ибо когда сознанию присуще общее состояние удовольствия, то тогда всякая воспринимаемая им частность также обращается лишь в определенные разновидности этого общего состояния услаждения. То есть ангелы живут через человека, какой бы он ни был, своей небесной жизнью. И там, где человек барахтается во зле своих этих фантазий, свои природные восприятия, злых побуждений и так далее, ангелы снимают с этого сливки. Сливки небесных наслаждений и небесных удовольствий. То есть, если человек, допустим, вот супружеская пара живет в духовном единстве, тогда она вместе с ангелами приобщается и живет их ангельской жизнью. Но если это просто какая-то, скажем, сошлась пара для чувственных удовольствий, совершенно это вот низменного плана, ангелы все равно снимают сливки с этих удовольствий. Ангелы все равно там живут, ангельская пара, ангельские женщины и ангельские мужчины, они живут небесными наслаждениями супружеской любви. И через эту пару тоже. И даже через множество пар, которые там между собой совокупляются и так далее. Но в каждый конкретный момент вот этого соединения ангелы соединяются в своих последних началах своей внутренней супружеской любви. И это относится ко всему, что происходит. Люди режут друг друга на войне. Ангелы участвуют в усладительных дискуссиях духовных, выяснения божественной истины. Дискуссии ангелов воплощаются в мире духов, а потом в мире природном, в дикие войны, резню и так далее. Ангелы просто дискуссируют о тонкостях истинного и доброго. И то же самое со всем остальным, если в этом всем тщательно разобраться. Но, как говорит дальше латинское слово, человек отнюдь не являем в чувственном восприятии духом, находящимся в его побуждении. Ни духи не являемы человеку при этом. Поэтому духи не могут видеть того, что обретается в нашем подсолнечном мире через человека. И хотя духи и ангелы пребывают с человеком в его помышлениях и побуждениях, так, что вся его жизнь до самых мельчайших состояний сознания его, ими вдохновляемых, тем не менее, он, человек, пребывает в свободе мышления произволение и действие. То есть, как бы человека ни использовали, ангелы, духи и так далее, для своего собственной жизни, сам человек при этом не лишен свободы. То есть, если ангелы его побуждают к сочетанию супружественному, он в свободе выбрать сочетание, низменное сочетание, так сказать, чувственное и так далее. И ни ангел не будет его склонять к супружеству, ни злой дух не может его склонить, вернее, не будет склонять, но не может заставить произвести, так сказать, бесчинство, потому что они могут только склонять, а человек находится в равновесии, и он всякий раз выбирает, какова будет конечная цель его поступка, и к чему он будет стремиться, и каким образом он будет совершать то, что он совершает. И поэтому ни ангелы и духи не видят того, что происходит у человека, ни человек не видит того, что они видят, когда он производит свое действие, когда они живут в своей реальности. То есть это очень интересно. Это, с одной стороны, одна и та же жизнь, одна и та же реальность и у ангелов, и у духов, и у человека, которую они проживают в своем едином слиянии. Но, с другой стороны, каждый на своем этаже видит только свою часть картинки, которую он воспринимает за абсолютно отдельную, цельную реальность. И только Господь видит все это в единой совокупности от самых высших степеней сознания и до самых низших. К человеку присоединяются такие духи, каков он сам относительно побуждений своих или же любви. Но добрые духи присоединяются к нему Господом, меж тем, как злые духи привлекаются самим человеком. Духи, находящиеся при человеке, меняются, смотря по изменению его побуждений, вследствие чего в детстве не те же духи при нем, что в отрочестве, и в юности не те же духи, что в мужестве или же в старости. В первом возрасте детства при нем находятся духи полной невинности, которые, следовательно, сообщаются с небесами невинности, то есть с третьими или же самыми внутренними небесами. Во втором возрасте детства или же отрочества при нем духи, которым свойственна любовь к познанию, и которые, следовательно, сообщаются с последними или же первыми небесами. В юношестве и мужестве при нем духи, которые, по любви своей к истине и ко благу, живут в разумении, и поэтому сообщаются со средними или же вторыми небесами. Наконец, в старости при нем находятся духи, полные мудрости и невинности, которые, следовательно, сообщаются с самыми внутренними или же третьими небесами. Такое присоединение, однако, совершается Господом только относительно тех, которые могут преобразоваться или же возродиться. С теми же, которые не могут ни преобразоваться, ни возродиться, бывает иначе. К ним также присоединяются добрые духи, чтобы они, сколь возможно, удерживались бы ими от зла. Но непосредственное их соединение со злыми духами, сообщающимися с адом. И эти духи такие, как сам человек. Если, например, люди преданы любви к себе, корости, мстительности или же прелюбодеянию, то при них и духи с подобными свойствами. И духи эти, так сказать, обитают в недобрых чувствах человека. Чем менее добрые духи могут удержать его от зла, тем более злые духи разжигают его. И чем более их страсти царствуют в нем, тем более они привязываются к нему и не отступают от него. Таким-то образом злой человек и соединяется с адом, а добрый – с небесами. И вот именно из-за возможности такой кардинальной смены состояния сознания у человека, то есть смены его действующей души, посредством изменения общей резольвента совокупного воздействия духов, порождающих его сознание, и возможно его, становится возможным его преобразование и возрождение. В вплоть до полного усыпления и изоляции предыдущих состояний сознания. Так что, по сути, в старом теле уже появляется человек духовно новный, полностью отличный от человека духовно ветхого, который тогда и есть человек спасенный. Ибо ветхий человек не спасаем по определению. Вот это заблуждение многих, которые думают, что спасение – это спасение того, что они воспринимают как своя сиюминутная личность. В человеке же спасенном совершенно другая личность. В нем, по сути, живет сам Господь. И воля в нем новая тогда принадлежит самому Господу. А воля его ветхого человека, все ее побуждения и все связанные с ней помышления тогда усыпляемы. Но память, вот как это хорошо выпукло было сказано, Гумилёва творение, ведя под усцы коня, и создает вот эту связь, которая образует видимость единой личности спасенной, спасенного человека. Это вот как представительствовалось, скажем, иудеями, которых Моисей вывел и привел в землю обетованную. И те иудеи, которых вывели, думали, что их ведут в землю обетованную. Оказалось, они все должны вымереть в пустыне, и войдут их потомки. То есть иудейский народ был спасен из египетского рабства и вошел в землю обетованную. Но конкретная составляющая этого иудейского народа в том временном промежутке, они так и остались в пустыне. И если бы им сказали, что только их правнуки выйдут в эту землю, сильно ли бы это их обрадовало и побудило ли бы их это выйти и жить ради спасения своего народа? Потому что все эти рассуждения о спасении народа, они хороши, но когда человеку для спасения народа нужно положить на алтарь свою жизнь, то это часто только под дулом пистолета можно заставить. И то, если он будет точно знать, что он уйдет, то он, и что его убьют, он не пойдет на эту войну. Он идет, потому что тут его точно повесят, посадят в тюрьму. А там есть надежда, что он как-то вывернется и так далее. И вот точно так же, когда человек вступает в спасение, если бы он знал, что спасен будет не его ветхий человек, то есть не его сиюминутное, это вот, а просто в этом теле поселится новая спасенная душа, то пошел ли бы он на это спасение? То есть он тут теряет все, а там приобретает кто-то другой. Да он да вы что, с ума сошли? Вот так. Но память, она служит той связи, природная память, и не только природная, но и духовная цепь этой памяти, служит той связующей цепочкой, которая не только связывает это в единое целое в природном мире, но и служит инструментарием формирования единой спасенной личности в мире духовной, но через опустошение, когда все ветхое в нем усыпляется. Но опять же, человек воспринимает за свою личность вот свое сиюминутное состояние сознания. И он хотел бы его продлять до бесконечности. Но если он проанализирует свою жизнь, то он видит, что его личностное в 10 лет не продляется, его личностное в 20 лет. Хотя они связаны определенной индивидуальностью. Но то, кем, что в нем жило и оживотворяло его, в 10 лет это совершенно другое, другие ощущения, другие представления и так далее. И его связывает только память, что он был таким. Но в нем нет уже ничего того, что было в этом 10-летнем мальчике. Хотя какие-то ассоциативные связи и остались, это совершенно другое сознание, другая личность и так далее. Но через память происходит вот эта вот связь. И вот именно по этой причине человек, по крайней мере, гения духовного сознания и может кардинально поменять господствующую любовь в своей жизни. В видимостях природных или же последней степени тварного сознания, пространственно-временного существования, разумеется. И именно по этой же причине дух или же сознание в той самой части, где пространственно-временные изменения отражают лишь вариации изменений сугубо его индивидуального круга побуждений, а не всей общности сознания тварных, как у человека, или же тварного сознания в последней степени существования, и не может поменять своей господствующей любви. Что такое для человека спасение? Это изменение господствующей любви. То есть самого внутренней степени, задающей его существование. Дух не может этого поменять, потому что дух находится в частностях своего индивидуального сознания. В человеке же в него влияет вся общность мира духовного. Вот помните латинское слово, говорит, человек это микрокосм, которым вся общность мира духовного влияет и образует всю общность мира природного вокруг него. Видимость этой общности. Вселенная, в которую он может полететь и встретиться с пришельцами на другой планете. Он видит звезды, которые далеко находятся. У ангела его внешняя реальность ограничена. Для того, чтобы он мог попасть в другое сообщество, ангельское, он должен полностью изменить все внешнее. И тогда уходит его, так сказать, внешняя образность его собственного неба и появляется образность другого неба. То есть там это как бы смена ландшафтов. А у нас ландшафты едины. Ты взобрался на гору, ты видишь, вот он уходит туда, и видишь там далекие звезды и т.д. Это видимость на самом деле, но видимость, которая представительствует по соответствию на то, что в наше чувственное восприятие влияет вся общность духов мира духовного. Не только мира духов, но всего мира духовного, и все небеса и так далее. И вот в этом преимущество человека перед духом. И опять же, поскольку влияет вся общность, а господствующая любовь сознания есть резольвентой влияния всех духов, которые связаны и задают, так сказать, существование человеческое, то поэтому если человек от какой-либо общности духов отгораживается, это вот можно сказать так, что когда человек сидит, ему ярко светит фонариком в глаза, а там где-то слабое солнышко на горизонте, он видит только фонарик. Потом фонарик убрали, он вышел, он видит солнышко. Оно все присутствует. А если фонарь, он сидит в замкнутой комнате, у него только один фонарик, то если фонарик убрать, просто наступит темнота. Никакого другого света не проявится. Вот, человек может уходить от источника влияния, приближаться к ним, потому что они все находятся в области его, ну, если не ближайшей, то достижимости, хотя бы теоретической. И вот поэтому может меняться кардинально сообщество оживотворяющих его существование духов, и, соответственно, может меняться и совокупность побуждений этих духов, которые есть индивидуальной господствующей любовью в данном пространственно-временном континууме или же эпохе духовно-природного существования человека. И вот таким образом в человеке любовь может поменяться вот это вот внутреннее от самой адской до самой небесной. Вот когда Господь принес, воплотился, Он внес в достижимое, в область достижимого нашего человечества свою божественную внутреннюю любовь или же благолюбие, которое стало, по крайней мере, теоретически достижимо для всякого человека нашего человечества. И не только нашего человечества, потому что Господне спасение было универсальным. Хотя совершилось оно через человека Иисуса Христа, вот в нашем человечестве. И вот поэтому человек может поменять свою господствующую любовь, а дух не может. Ибо человек находится в общностях творения, а дух в частностях своего собственного сознания, составляющих тогда только часть творения. Кроме того, старое состояние всякого индивидуального сознания отнюдь никуда не исчезает в общности состояния человеческого сознания вне пространств и времен. Они все содержатся в его внутренней памяти, вне видимости пространственно-временных изменений его природно-телесного. это вот видимость их природно-телесного, у человека есть ощущение чувственное вот данного момента, да, данного пространства. Но у него нет чувственного ощущения, например, момента и пространства, который был там год назад. У него есть лишь память, как бы проникновение, как бы взгляд биноклем далеко назад, где он видит, вот были какие-то там. Но он не может вернуться и почувствовать это вот так вот четко и непосредственно, как он чувствует это сейчас. Кстати, вот у Курта Воннегута в «Бойне номер 5» его герой обладал этой способностью. Он мог вернуться и заново пережить любое свое состояние жизни. Он мог вернуться в свое десятилетие, он мог вернуться в свое 90-летие, но это в нем не смешивалось. Он не переживал не из этого состояния в том, а он просто возвращался, как проваливался. И заново, вот знаете, как день сурка. Вот он заново это проходил. Только в дне сурка ты что-то можешь изменить. А тут он четко видел, что он ничего не может изменить. Вот он снова и снова проходил по тому же кругу со всей свежестью ощущений. Вот у нас мы как бы плавно катимся по этому. У нас все это постепенно. Младенчество, детство, отрочество, юность, т.д., т.д., т.д. А у него сознание как бы металось по этому. Но это было... Как бы общность состояла лишь в том, что все эти ощущения пространственно-временные были связаны как бы в единый куст. Он все-таки себя осознавал неким таким одним человеком. Но это осознание рождалось из того, что все эти пространственно-временные континуумы были связаны единой цепью. Только не памяти, как у обычного человека, а способности войти в каждую из... Вот как цепь, состоящая из разных звеньев, которые одновременно существуют. Вот эта вот ошибка в том, что мы воспринимаем наше существование как сиюминутное, и что прошлого уже нет, а будущего еще нет. А на самом деле это неверно. Это абсолютная видимость, такая же, как вращение Солнца вокруг Земли. Но эта видимость создает у нас ощущение нашего постепенного рождения, развития, взросления, жизни и потом, так сказать, угасания и умирания. То есть создает ту видимость, благодаря которой в последовательности восходящей образуется ощущение некой такой единой человеческой личности. И после его смерти физической, то есть завершение насевания в его землю или же в природное его состояние сознания, состояние сознания духовных, от ассоциированных с ним духов, происходит его, так сказать, пересборка в высшей духовной степени его сознания в последовательности творения восходящего. То есть если человека связывает в единое память, то есть как под усы коня ведет, его память, то в том мире происходит связь, то есть все состояния, потому что у нас это все в видимостях единого пространства, развивающего по временном прогрессии. А там все его, так сказать, совокупные состояния памяти внутренней начинают возвращаться по соответствиям. И он заново проживает как бы свою жизнь, но не так, как вот герой Воннегута, который был обречен возвратиться и не мог вернуться. А там, когда все эти состояния возвращаются и приносят свои чувственные образности реальности, он может, в принципе, от каких-то состояний отречься из других состояний. Это вот яркий пример, как Лютер, который прожил в состояниях своей жизни вот этого, ну, реформатора, преобразователя, лидера и все. А потом оказалось, что он придумал вот эту доктрину спасения единой веры, и что эта доктрина его губит. И он был спасен потому, из тех состояний своей жизни, когда он был католическим монахом. И он верил, что добро спасает, и он вернулся в эти состояния жизни и смог усыпить все те состояния жизни, которые были связаны с его реформаторской доктриной спасения одной веры. А Меланхтон никогда не был католическим монахом. Он как молодым начал идти за Лютером, так прошел всю его жизнь. И у него не нашлось тех состояний, в которых он мог вернуться, и из которых он мог усыпить другие состояния своей жизни. А так как он развил свое рассудочное, даже духовное до определенной степени из вот этой ложной, то он не мог быть опустошен возвращением в состояние детства. Вот как большинство людей в том мире преобразуется. Если они не развили в себе извращенное рассудочное, которое бы связывает, цементирует их сознание, то есть у них не появился человек рассудочный, и они все еще строительный материал, то этот строительный материал можно перебрать заново, выкинуть весь мусор и начать его, так сказать, складывать заново, нанизывая все новое и новое состояние, соответствующее тем остаточностям, которые он приобрел в детстве. Но, опять же, я говорю, что происходит заново переформировка личности, ее перелицовка, перетасовка. Даже не личности, а индивидуальности, потому что там нет личности. Там есть индивидуальность восприятия, потому что в том мире человек ощущает себя именно частью единого духовного потока. Даже в аду они все-таки все себя ощущают вот этой вот единой частностностью. И у них гораздо меньше ощущения этого личностного. Но у ангелов она сильнее, чем у человека. Но ангел не воспринимает свое личностное как нечто, составляющее суть его существования. А для него это только инструмент проявления божественной соби, божественного личностного. То есть он видит, что в его личностном божественное проявляется по определенным индивидуальным проявлениям. И он хочет жить божественно личностным. Он не хочет жить собственным личностным. Но вот Господь поэтому дает ему наиболее сильное ощущение своего личностного существования, что оно для него там безопасно. А вот адский дух хочет жить своим личностным, а Господь ему не дает этого ощущения. Он как бы член коллектива, он как бы единая овца в стаде, только паршивая овца, черная овца. И у него нет ощущения вот этого своего постоянного, своего личностного. Он чувствует себя облекомым этим потоком, как часть целого. Хотя он хочет сам возглавить этот поток, его единственное желание возглавить этот поток, ставить его направляющим. Но он не ощущает своего личностного так, как это дается Господу ощущать ангелам. Потому что для него это было бы гибельно духовно. А для ангела это не гибельно духовно. И поэтому Господь оставляет инструментарий тому и тому. Ангелу дает его чувствовать гораздо сильнее. И тогда все состояния его существования в мире, присвоенными ему Господом в природном состоянии его существования, в последовательности восходящей формирования его сознания, и возвращаются в виде соответствий состояниями существования его в духовном, в той же самой последовательности, в которой они насевались его существованием природным. Вот поэтому можно говорить о возвращении, так сказать, существовании, ну, что в мире духовном существует дух того человека, который существовал в мире природном. Вот эта вот общая последовательность, индивидуальное засевание этих состояний духовных и создает ощущение того, что это дух именно вот этого человека, а не какой-то неизвестный совсем другой дух, который поселился в мире духовном напротив его тела. И это возвращение, образуя последовательно формирование того духа, который затем тогда существует в вечности, как совокупное единство всех этих прообразовательных духовных состояний. В бесконечных вариациях видимости пространств и времен его духовного существования. И именно этим-то и обеспечивается единство индивидуального существования тварного сознания в последовательности творения восходящий. Вот место в латинском слове, где наглядно показывается, что именно внутреннее ощущение абсолютной цельности и самогенерируемости своего индивидуального сознания и приводит к тому, что человеку вменяется творимое через него адскими духами зло, то есть, что оно становится неотъемлемой частью его самоосознания, как некой такой абсолютно автономной личностности, развивающийся в реально существующих пространственных протяженностях, по реально происходящим временным изменениям, составляющим абсолютную цельность его индивидуального существования. Беседуя с ангелами о соединении небес с родом человеческим, я говорил им, Это уже цитата из книги «О небе и аде». «Хотя человек церкви и признает, что всякое благо происходит от Господа, и что при человеке есть ангелы, но тем не менее весьма немногие верят, чтобы ангелы были присоединяемы к человеку, и еще менее, чтобы эти ангелы находились в его мыслях и чувствах. На это ангелы ответили мне, что такое противоречие верований и убеждений в людях на земле им известно, но удивлялись, что оно могло иметь место внутри церкви, у которой есть слово, учащее о небесах и их соединении с человеком, когда соединение это такого рода, что человек нисколько не может мыслить без присоединения к нему духов, и что от этого соединения зависит вся его духовная жизнь. Они мне сказали, что причина этого незнания заключается в том предположении человека, что он живет сам по себе, без всякой связи с первым началом жизни. Равно в том неведении его, что связь эта поддерживается небесами, и что если бы она рушилась, то он тотчас бы пал мертвым. Ибо если бы человек верил, как оно поистине и есть, что всякое благо происходит от Господа, а всякое зло исходит из ада, тогда бы он не только не полагал бы себе заслуги во благе, и зло не вменялось бы ему, ибо таким образом во всяком благе, о котором он бы думал или которое бы он творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Но так как человек не верит никакому наитию с небес и никакому влиянию ада, и потому полагает, что все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом и, следовательно, исходит от него, то он и усваивает себе зло, и наиствующее на него благо оскверняет понятием о заслуге. То есть нас губит определенного рода внутренняя диспозиция, внутренняя убежденность нашего сознания, что все, что в нас приходит, оно происходит от нас самих. Причем, чтобы с этим разобраться, вовсе не обязательно прочесть, получить информацию, прочесть это и сказать себе, нет, это не так. Это находится на уровне определенного присвоения тех состояний жизни, которые приходят с высших степеней через духов с нами связанных, через память нашу внутреннюю, через память нашу внешнюю, она находится именно в нашей внутренней диспозиции сознания, которая нам не подчиняется. Это вот, можно сказать, то, что называется рефлекторным движением. Знаете, вот прикоснулся к горячему, отдернул. Вот у нас есть такая рефлекторная внутренняя диспозиция, благодаря которым все сделанное нами доброе мы себе присваиваем, как о себе думая, что мы доброе существо, и все злое нам вменяется, то есть тоже присваивается, и мы должны расплачиваться за эти последствия. В каком смысле? Оно потом будет возвращаться, мы его не сможем откинуть. Вот в том мире эти опустошения, они для чего служат? Для того, чтобы человек откинул все то злое, что он сделал в жизни, по связям внешним с другими людьми. Например, опять же я говорю, когда человек наводит порядок, ему необходимо, ну вот судья там поймать преступника полиции, посадить, казнить и так далее. Это внешность этих деяний ничего хорошего. Когда палач отрубает голову преступнику, цель добрая, но само по себе деяние нехорошее. Ангелы же, понятное дело, не могут никому голову рубить. Они от этого очищены. Вот в человеке это соединено. То есть злые действия могут быть подчинены добрым целям. Но чтобы эти добрые цели вышли из внешнего этих злых деяний, он в том мире должен пройти опустошение от духов, которыми это злое действие лишения жизни представительствовалось. А если он это воспринял как часть самого себя, он не может, потому что это часть его природы. Вы знаете, как в том анекдоте о скорпионе, которого лягушка попросила перевести на другой берег, Она ему сказала, Скопин, ну как же тебя перевезут, ты же меня укусишь. Он сказал, ну как же я тебя укушу, ты же утонешь, я тоже с тобой утону. И вот она его везет, и он ее кусает, и она это уже умирая, говорит, Скопин, ну что ж ты сделал, ты же со мной тоже утонешь. Я все, говорит, понимаю, но не могу преодолеть своей натуры. Вот как это зло привязывается к человеку. Он все понимает, а своей натуры преодолеть не может. И это так просто диспозиция не уходит. Это то, от чего человека может освободить, в конце концов, только сам Господь. Вот что любопытно, вот этот номер, взятый из книги о небе об аде, он на самом деле является только парафразом, ну как бы использованием, номера, который находится на ту же тему в книге «Тайны небесные», и который там включен в главу о наитии. Вот я сейчас этот номер здесь процитирую. И там это показано с несколько иной стороны и в более подробном виде. Духи, которые слишком много рассуждают в жизни иной, обладают исключительно малым постижением в том, что есть истинным и добрым сущим. И посему они не могут быть восприняты во внутреннейшие ангельские сообщества. Ибо таковым не может быть сообщено там в сознании совершенно ничего, относящегося к подлинному разумению. То есть излишние рассуждения мешают человеку перцепции воспринимать истинное, и духу прежде всего. Оные духи также много рассуждали между собой относительно взаимного духовного наития всех помышлений о побуждении между сознаниями. И они говорили, что если бы таковое действительно существовало бы, то никто не мог бы быть виновным ни в чем и подвергаться наказанию хоть за какое-либо прегрешение. Если вы видите, это вполне в духе вот тех вопросов, которые мне были заданы. То есть, когда за что тогда человек отвечает, если это делала другая душа, а эта душа тогда при чем? Но им было даровано постичь в качестве ответа, что действительно, если бы человек только верил бы в то, как оно взаправду и есть, а именно в то, что все, что только не есть добрым и истинным сущим, что все это происходит в сознании исключительно от Господа, и что все, что там не есть злым и ложным сущим, что все это происходит там исключительно из ада, то он тогда действительно не мог бы становиться виновным ни в каком прегрешении. И злое тогда не могло бы быть ему вменяемо никаким образом. То есть, если человек расформировал в себе единую эту цепочку связи своего личностного, то он тогда отвращается, отбрасывает в ад ту часть своего, этой цепочки своих душ в едином, так сказать, существовании своем вне пространства и времени, которое находится в аду. И даже если он произвел какое-то деяние, которое включило это зло в цепочку его существования внутреннего, то потом он легко это отбросит. Вот это значит, что оно не вменяется. Потому что человек часто, когда говорит, что вменяется, он мыслит по юридическому плану. Что вот как поймали преступника, ему вменяют. Но он также думает, что возможно помилование. Почему людям так нравится эта юридическая концепция? Потому что если есть юридическое вменение, то есть юридическое помилование. Да, я виноват. Но вот я говорю, да, я виноват. И мне сказали, а мы тебя милуем и отпускаем. Попал под, так сказать, президентское помилование, тебя отпустили вместо тюрьмы, чтобы ты не отрабатывал. А там же никто не отрабатывает свое зло. Там человек не наказывается за зло, совершенное в этом мире. Просто натура, которую он стяжал совершением зла этого мира, вынуждает его совершать зло в том мире, и вот за то зло он бесконечно наказывается. А вот если бы он верил, то есть если бы у него внутреннее постижение было, что в нем нет некой такой единой цепи личностного, которая все это как, ну, хомячок накапливает, а он бы несся в этом потоке и отвергался бы внутренне от ошибочного поворота в этом потоке. Это вот как в этой известной дзен-буддийской притче, что два монаха шли, ну, подошли к переправе, а там стояла красивая девушка. И один монах взял эту девушку и принес на тот берег. И они идут дальше, пошли уже несколько миль, и тут этот монах, который не приносил, говорит: слушай, вот как ты мог, член общины, святой человек, буддист, взять и прикоснуться к женщине? Тут он: знаешь, я ее взял, перенес и оставил на том берегу. А ты ее не брал, но ты ее до сих пор несешь с собой. То есть, да, сделал, оно ушло, но не по принципу, что всем, кому я должен, я прощаю, а через покаяние. Когда ты отметил, вот мне было побуждение, которое заставило сделать это желание. И я не буду страдать по поводу того, что я сделал, а я буду думать, как сделать, чтобы это побуждение ко мне не вернулось. Это мне проявило, вот я, искушение показало мне, что у меня есть вот этот вот недостаток. Я буду бороться с ним в самом себе, но не как своим, а как с влиянием ад. Но опять же, это хорошо сказать, вот 100 раз скажи халва, а во рту сладко не становится. Это должно войти на уровне внутренней рефлексии, такое восприятие. Это не так просто. Оно приобретается через множественное постоянное отслеживание самого себя и может быть даровано только свыше от Господа. Это вот как та лягушка, которая прыгает в сметане, но лягушка не меняет свойства сметаны. Сметане должно быть должно такое свойство, что если ее сбиваешь, то она превращается в масло. Если бы лягушка прыгала бы, например, в постном масле, она бы действительно утонула, сколько бы она ни прыгала. Просто Господь создает такие условия, что вот это многочисленное прыгание меняет масло на сметану, меняет внутреннее расположение сознания человека, и он тогда начинает внутренне все это воспринимать так, что он не присваивает себе доброго. Он говорит: о, Господь, он чувствует, Господь через меня сделал. Он не чувствует, что это он сделал. Он чувствует в живе действие Господа в себе. Вот это вот важно. Мы, когда делаем доброе, мы чувствуем, что мы такие добрые, это доброе сделали. Ангел чувствует действие Господне в себе и радуется, что это Господь это в нем сделал. Вспомните, вот мы на одном из этих бесед обсуждали про духа, который всем ходил и доказывал, что человек не может жить сам по себе. А когда его поставили в такую ситуацию, что он стал чувствовать, как Господь живет через него, он затосковал. Он сказал, что он так жить не может. Что он хорошо живет только тогда, когда чувствует, что он все делает сам от себя. Помните, вот эта цитата была на одном из наших этих не занятий, может быть, это было на беседе. Почему? Потому что нет внутреннего расположения. Нет отвержения самого себя, отвержение своей соби. Есть любовь, это и есть любовь к своему собственному ради своего собственного же. И эта любовь дает такое расположение сознания, которое присваивает и оскверняет всякое доброе от Господа, и которому вменяется все то злое, которое было через него совершено. Потому что оно любит это злое как своему собственному. И поэтому, поскольку человек верит всем внутренним расположениям сознания своего, что все это доброе и сущее происходит в него сознании от него же самого, он верит из любви к своему собственному, то подобного рода убежденностью он сам присваивает все злое, сущее самому себе. Ибо оное и является прямым и неизбежным инструментальным следствием подобного рода убежденности в сознании. И именно таким вот путем всякое злое сущее, присваиваемое в его сознании, и не может быть никоим образом отделено от него. И более того, человек подобного рода внутренней убежденности таков, что он будет исключительно возмущен и будет внутренне сопротивляться такому представлению, не давая ему в себе укорениться, если ему скажут, что он мыслит и желает исключительно от других, а отнюдь не от самого же себя. Вот опять же вспомните того духа, который всем рассказывал, как оно есть на самом деле, пока все это было бла-бла-бла-бла на уровне информации. А как он реально вошел в жизнь, чувствование этого, то он взбеленился. Вот это вот второе вырезано из главы о наитии. Там даже не одна глава, там несколько. И я надеюсь, что я когда-нибудь сделаю занятие о наитии, потому что там колоссальные сообщаются вещи. Ну вот мы наконец зацепили, я давно уже к этому подбирался. Наконец мы зацепили это место, и даст Бог, это когда-нибудь воплотится в доктринальное занятие. А сейчас, под конец, я опять же хотел бы вернуться к этим вопросам, которые вот мне пришли в письме, и показать, дать на них уже вполне конкретные ответы из всего произнесенного. Итак, у человека вышли такие логичные выводы. Человек, скажем, в 40 лет не может быть в ответе за то, что он натворил в 18 лет, вне зависимости от того, покаялся он в том или нет. То есть, вот как мы на этом заключали, если бы он, в нем не было бы этого внутреннего расположения любви к собственному превыше всего, то он и не был бы виновен. В юридическом смысле он не так невиновен, но оно бы ему не вменилось в том смысле, что оно бы не стало частью его сознания. Вот он как оставил его там 18 лет на том берегу речки и ушел, так оно там и осталось, не вернулось. Но если он несет ее в себе, то ему действительно нужно покаяться. То есть, потому что покаяние есть способ изменения этого внутреннего расположения. Приобретение внутренней ненависти ко злу, которое не является неким юридическим оправданием за совершенное зло, а которое служит основанием для опустошения человека от этого, от склонности к этому злу, когда он будет проходить опустошение в том мире при своей пересборке в духа. Ну, назовем это так, в образности. То есть, да, ответ на этот вопрос, что он не был бы виновен, если бы в нем не было этой внутренней убежденности, что все происходит от него самого. Именно потому, что это относилось к тому состоянию, расположению духов, которые тогда это через него воплотили в конкретное действие. А поскольку в нем есть это расположение, то вот для него существует покаяние, борьба со злом, искушение, то есть постоянная попытка возвращения этого и освобождения от этого зла, тогда, когда оно перестает его уже больше искушать. Вот это как в латинском слове сказано, что человек может, зло считается человеку через покаяние отпущенным, когда он перестает его желать. А перестать его желать он может только, если Господь его от этого освободит. А Господь его освободит, если он будет бороться с постоянными проявлениями этого зла. То есть будет приходить импульс, побуждение сделать это зло, а он не будет воплощать его в действие. Вот как та лягушка, которая его бьет и бьет и бьет и бьет лапками, и тогда Господь человек рано или поздно от него освободит. Если не в этом мире, то, по крайней мере, в том. Второй вопрос. Если человек, женившийся в 20 лет, встретил свою, как он сам считает, любовь всей своей жизни в 50, то он может надеяться на то, что развод с предыдущей женой ему не будет слишком меняться в вину. Вот смотрите, латинское слово, это еще слово, так сказать, Нового Завета, четко говорит, что если человек женился на разведенный, то он прелюбодействует. Почему? Потому что вот в этом мире связь через внешние обстоятельства, внешнюю память, она превращает это в единый поток личностного человека, так сказать, у мужчины с женщиной есть некая связь. И поэтому латинское слово дает, если наступили какие-то там, развод внешний, да, то есть вот помните во второй части о этой любви блудной говорится, что если брак есть, первый говорится, он должен соблюдать это до конца жизни, но могут быть по каким-то причинам, по которым произошли разлучения, они могут быть самые различные, болезнь жены, там, просто, так сказать, разошлись полностью, уже невозможно жить вместе, и тогда он может взять другую женщину, но он не может на ней жениться. То есть он может жить с ней, и между ними даже может возникнуть супружеская любовь, но пока старая жена остается жива, он не может на ней жениться. То есть он не может заключить супружество. И там дело не в обряде, потому что есть некое внутреннее соединение, которое не может разорваться. Но, опять же, Это если было супружество, потому что вот у нас сейчас есть так называемый гражданский брак. Там женились, разошлись, потом снова женились и так далее. И латинское слово описывает, что в том мире, когда мужчины не помнят своих женщин, а женщины помнят своих мужчин, но не памятью, а внутренним расположением, привязанностью. И они их находят и живут с ними в той же последовательности, в какой они жили с ним в мире. Но если это не может перетечь в вечный брак, то тогда они расстаются со временем. То есть происходит вот эта вот пересборка. Но в этом мире это четко сказано. Ты не можешь сказать, что у меня сейчас другой дух, и поэтому... Я вот с тобой женился в другом состоянии духа, об этом я расскажусь. Если это церковный брак, то это совсем другое дело. Вот почему, например, для христианина полигамия – это духовное преступление, а для мусульманина это не является духовным преступлением. И для мусульман полигамия позволена, потому что у них нет определенного внутреннего духовного возвышения религиозного сознания. У них немного другая духовная степень. И хотя в том мире мусульманин должен отказаться от всех своих остальных желаний, остаться только с одной, если он хочет войти в мусульманское небо, но в этом мире для них полигамия не является духовным преступлением, а для христиан является. А для людей чисто языческого плана это вообще никакое не духовное преступление, потому что у них духовного просто нет. Это тот вариант, что если, скажем, карманника поймали на том, ну, поймали, и оказалось, что он еще к тому же и не взял трамвайный билет, то это сильно не добавит к его вине перед законом. Потому что он изначально, в нем нет ничего духовного, и они живут, язычники, как звери. А какой там у зверя? Они по сезону сошлись, по сезону разошлись, там наплодили потомство и в следующий раз опять сходятся. И вот вопрос, куда девается душа того, кем я был, скажем, в 10 лет. Мне это интересно в свете того, скажем, когда умерший супруг на небесах ожидает свою половинку тела, которое продолжает жить на земле еще многие десятилетия. То есть, как мы говорили, вне пространства и времени, в едином потоке все эти состояния, они продолжают пребывать вот во внутреннем природного человеческого сознания. Проявление своего природного в каждый момент, оно вот как стакан. А вода – это общий бак, в котором вода из этих всех стаканов как бы разливается по стаканам, а потом снова сливается, когда стаканы закончились. И тогда начинается его разлитие по стаканам, по представительностям, по соответствию. То есть в состояние в том мире возвращаются. А насчет мужа и жены, вот и ожидания, опять же я говорю, что когда, если они жили во внешнем супружестве, но не было внутренней духовной любви, которая называется любовью супружественной, то позволительно вот заключать браки. Вот когда одна половинка умерла, вторая заключает брак и живет в этом браке. А в том мире все жены последовательно к нему вернутся. И он будет с ними жить, но потом выберет себе какую-то одну. То есть для христианина не является, скажем, если он овдовел, или для вдовы жениться на следующем. Но там отмечено одно такое, если между мужем и женой возникла любовь супружественная, то когда одна половинка умерла, тело, она не уходит от другой половины. Она пребывает с ней даже в ее природных состояниях, потому что они тогда один человек. И они как бы были в двух разных телах, но это один совершенно ангел. И тогда вторая половинка не хочет, если только ее не вынуждают обстоятельства какие-то чисто внешние, искать себе другого супругу или другого супруга. Потому что ее или его супруга, вторая половинка все время находится в ней самой. Это как человеку искать другую печень, если у него есть здоровая печень. Чуть-чуть, вполне доволен, не испытывает никаких тяги к смене. Наоборот, его будет тошнить от одной мысли, что как это так вырезать мою печень и вставить мне другую печень. Но это совершенно особый случай. Опять же, я говорю, для людей, которые, как вот в этих вот цитатах приведено, есть внутренняя убежденность, что они живут своим собственным из любви к собе, ради самой своей собе, вот для них все это совсем по-другому, и для них совсем другие внешние правила религиозные. И для христиан, и для мусульман, и так далее. И вот у нее еще такой вопрос прозвучало. Душа – это то, что вообще безличностное, а духовное – это связано больше с нашей личностью. Ну, я об этом уже говорил, что душа – это жизнь Господа в человеке, то есть ангелов, которые живут в человеке. Вот в человеке им живут ангелы. Вот как человек в надетых ботинках ходит, ботинки сами не ходят, ходит нога в этих ботинках. И у ботинка может быть своя личностность. Ну, так сказать, ботинок, и человек не чувствует ботинка как части своего тела. Нога не является продолжением ботинка. Между ними есть некая, так сказать, раздельная степень существования. Вот так вот, ангелы, которые живут через человека, это есть его душа, которая создает ему жизнь. А его индивидуальная духовное или живой дух, который образуется вот этими откладываниями в памяти внутренней, для того, чтобы потом оно преобразовалось, оно связано больше с его личностным, и чем он больше укоренен, так сказать, в природно-чувственном, тем больше он чувствует себя некой единой личностью, он верит в то, что он единая личность, хотя, опять же говорю, если бы он проанализировал, так сказать, свою жизнь духовную в своем десятилетнем возрасте, и в этом, то он бы сказал, что очень мало между ним и тем мальчиком или той девочкой, которая была в 10 лет, и вот своим сегодняшним состоянием сознания. Ну и насчет главенствующей любви человека, вот этот вопрос, то мы это уже разбирали. То есть у духа есть его собственная главенствующая любовь, и он от нее избавиться не может, потому что он через множество побуждений, это вот как бы веточек, является его внешнее, так сказать, чувственное, является воплощением этой любви. Эта любовь, он за этой любовью идет, как коза за поводком, на которую тащит. И ничего не может измениться. А вот человек из-за того, что влияет вся общность мира духовного, он может отойти от одних влияний, войти в другую, вплоть до того, что даже меняется господствующая любовь его жизни. Но это очень непросто. Это не делается ни за день, ни за два, и часто ни за одно, и ни за два десятилетия. Человек всю жизнь может пытаться поменять свою действующую любовь, и если это наступает в конце, то это очень большая удача для него. То есть, когда происходит полное отсутствие желаний прежнего зла. Вот это значит, что человека поменялась господствующая любовь, и теперь он живет не собственной господствующей любовью, которая на самом деле была господствующей любовью той преисподней, которая задавала и собственную жизнь, а он живет господствующей любовью Господа Иисуса Христа в себе самом. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы будут по занятию? Ну что, если вопросов нет, тогда давайте будем завершать занятие молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Но если вы помните, еще вот в этой догматике, вот этой синей книжке, есть и занятие, которое называется «О ложной личности», и занятия, которые называются «Семь степеней бытия», которые вот уже тогда были посвящены этим вопросам. Потому что это на самом деле одна из основополагающих учений вот этого небесного Иерусалима. О ложной личности человека и о том, как его... Ну вот это видно из сегодняшних цитат. Потому что это одно из самых губящих человека убеждений о том, что его личность является абсолютной настоящей, реально существующей основой его существования. И вот с этим, пожалуй, стоит побороться. Хотя начинать нужно, конечно, с самых чисто внешних зол. Потому что я говорю, что вот знание само по себе, вот как в той цитате, бедный дух ходил, других учил, наставлял, был экспертом в этом вопросе. А как самого разрешили пожить таким образом, который он говорил, что это правильная жизнь, так он взбеленился, взвыл, начал кричать: нет, верните все назад. Мне так было гораздо лучше.